Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. МИД Грузии выступил с обвинениями в адрес России. Михаил Ходорковский останется в читинском СИЗО до ноября. В Северной Корее застрелена южнокорейская туристка. Грузия обвиняет Россию в агрессии и игнорировании суверенитета страны. В заявлении грузинского МИДа говорится, что действия Москвы создают угрозу не только Грузии, но и всему Кавказскому региону. Резкую реакцию грузинских властей вызвал пролет российских военных самолетов над Южной Осетией. Посол Грузии в Москве отозван для консультаций. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Как известно, инцидент произошел вечером 9 июля. Однако примечательно, что официальный Тбилиси принял столь радикальное решение не после самого инцидента с вторжением в воздушное пространство страны, а после того, как МИД России подтвердил, что российские самолеты действительно летали над Южной Осетией, юридически эта территория входит в состав Грузии, чтобы, как сказано в заявлении МИД, остудить горячие головы в Тбилиси, намеревающиеся вторгнуться в Южную Осетию под предлогом освобождения 4 грузинских военных, арестованных правоохранительными органами Южной Осетии. Впрочем, к тому моменту, когда самолеты появились в воздушном пространстве Грузии, инцидент с захватом грузинских военных, с января их обвиняли в незаконном пересечении границы, уже был исчерпан. Большинство грузинских экспертов склоняются к мнению, что беспрецедентный военно-дипломатический демарш Москвы больше связан все-таки с визитом в Тбилиси госсекретаря США Кондолизы Райс, которая в очередной раз поддержала евроатлантические устремления Грузии, чем с ситуацией в зоне конфликта. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве на 77-м году жизни скончался писатель Анатолий Приставкин. Он автор более 20 книг. Широкую известность Приставкину принесла опубликованная в 87-м году повесть «Ночевала тучка золотая». С начала 90-х годов Анатолий Приставкин возглавлял комиссию по помилованиям при президенте Ельцине, а с декабря 2001-го был советником президента Путина по вопросам помилования. Читинский областной суд продлил срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до 2 ноября. С соответствующим ходатайством обратился Следственный комитет при прокуратуре России. Как ожидается, в понедельник суд рассмотрит аналогичный иск в отношении Платона Лебедева. Бывший глава ЮКОСа и совладелец Минотепа в конце 2006 года были этапированы из колонии, где они отбывали наказание, в читинский следственный изолятор. Им было предъявлено новое обвинение в хищении нефти и отмывании денег.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане минувшей ночью был обстрелян пост милиции на въезде в город Дербент. Ранены 3 сотрудника милиции, сообщили в местных правоохранительных органах. Состояние одного из пострадавших тяжелое. Ведется поиск нападавших. В Северной Корее застрелена южнокорейская туристка. Как сообщают СМИ Южной Кореи, женщина, по всей видимости, случайно оказалась на закрытой территории, охраняемой военными КНДР. Туристы из Южной Кореи часто посещают район отдыха, расположенный у горы Кумган, к северной стороне границы между двумя странами. Курортом управляет одно из подразделений южнокорейской компании «Хёндэ». Организация Объединенных Наций подтвердила намерение создать независимую комиссию для расследования обстоятельств гибели бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутте. Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши сообщил, что его страна обратилась к генеральному секретарю ООН с соответствующей просьбой.
Правительство Пакистана обратилось к генеральному секретарю ООН с просьбой о создании международной независимой комиссии для выявления исполнителей, заказчиков и спонсоров убийства Беназир Бхутте для того, чтобы передать их в руки правосудия.
Это был министр иностранных дел Пакистана. Беназир Бхутте погибла во время избирательной кампании, когда после массового митинга рядом с ее автомобилем раздались взрыв и стрельба. Несмотря на видеозапись произошедшего и проводившееся ранее расследование, установить все детали трагедии до сих пор не удалось. Партия Бхутте, ныне возглавляющая правительственную коалицию, неоднократно обращалась к ООН с просьбой провести международное независимое расследование преступления.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. В конце июня законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США, а в среду Сенатом. Президент США заявил:
Этот закон поможет нашим профессиональным разведчикам больше знать о том, с кем террористы разговаривают, о чем они говорят и что они замышляют. Закон защитит от судебного преследования те компании, которые, сотрудничая с правительством, содействуют защите нашей страны. Закон станет необходимой опорой федеральному правительству в выполнении священного долга – защищать американский народ.
Сказал Джордж Буш. Документ был выработан и принят после долгих дискуссий между республиканцами и демократами. В Швеции ряд обозревателей считает, что принятый в стране закон о контроле за средствами коммуникации призван прежде всего облегчить слежку за Россией, рассказывает наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Газета «Svenska Dagbladet» опубликовала статью, в которой говорится о том, что целью закона, позволяющего шведским спецслужбам без санкций суда отслеживать интернет-трафик и прослушивать телефонные переговоры граждан, является не борьба с терроризмом, а шпионаж против России. Географически Швеция расположена в выгодном для такой слежки месте, поскольку Балтийское море окружает разветвленная сеть интернет-соединений, связывающая Россию с Западной Европой. В статье говорится также, что полученные таким образом шпионские сведения о России могут стать объектом бартера в переговорах Швеции с другими странами Запада. Генеральный директор радиокоммуникационной службы обороны Швеции Ингвар Окисон признал факт обмена сведениями, полученными в результате радиоперехвата, однако подчеркнул, что обмен производится лишь демократическими государствами. «Мы не комментируем детали, но очевидно, что нашу страну интересует все то, что происходит в сопредельных регионах. Нередко полученная нами информация может быть ценной для других стран. Поделившись ею, можно получить в ответ важные сведения, которые мы сами добыть не в состоянии», — заявил Ингвар Окисон. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Напомним главные новости к этому часу. МИД Грузии выступил с обвинениями в адрес России. Михаил Ходорковский останется в читинском СИЗО до ноября. В Северной Корее застрелена южнокорейская туристка. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс» ежедневной программы радиостанции «Свобода». У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
И вот вопрос, который мы задаем вам сегодня, уважаемые слушатели. Как наказывать бессовестных людей? Есть ли вообще в этом смысл, если они все равно уже бессовестные? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свободы». И смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Ну, вы, наверное, догадываетесь, что вопрос не случайный. Не случайно он навеян сегодняшним письмом Александра Минкина президенту, опубликованным в «Московском комсомольце». Но мы об этом чуть позже поговорим. Я вначале хотела бы рассказать вот историю задуманного сегодня эфира, который не состоялся, потому что состоялся, наш с вами эфир.
Я удивился очень.
Да, с тем совершенно другая, абсолютно другая тема. А должна была быть у нас по идее встреча Александра Минкина с Владимиром Кулистиковым, генеральным директором канала НТВ, который на прошлой неделе, давая интервью газете «Коммерсант», точнее сказать, участвуя в опросе «Коммерсанта», высказался в адрес Александра Минкина.
Ну,
а дело в том, что...
Это так предполагаете вы.
Да, да, он так сформулировал, чтобы мы с вами говорили, что мы так предполагаем. Он так специально формулирует. Дело в том, что до этого Александр Минкин напечатал 5 статей в «Московском комсомольце». 5,
ну, да,
огромных,
статья в 5 частях.
Да, это был один материал в 5 частях о состоянии дел на телевидении, о морали и нравственности и так далее. В частности, он цитировал большое интервью Кулистикова, которое тот давал газете «Коммерсант», и показывал, что вот это интервью нужно вообще-то печатать в учебниках, потому что...
потрясающе интересное, многозначное, и я считаю, что оно могло бы войти и в учебники журналистики, как блестящее интервью,
да.
и в учебники психологии, как саморазоблачение крайне интересного персонажа.
Персонажа. И вот ответил Владимир Кулистиков ровно так, чтобы на него и в суд было нельзя подать. И даже как-то вроде и полемизировать с ним странно, потому что здесь нет фамилии Александра Минкина. Мне не очень приятно это цитировать, но я это сделаю для того, чтобы слушатели... Вот главное, что выдерживает это Александра, чтобы слушатели понимали, как телевизионные руководители формулируют ответы своим оппонентам.
Нет, как они формулируют ответы на критику.
На критику.
Состояние
телевидения. Итак, НТВ в большой тройке, имеется в виду каналы первый, второй, говорит Кулистиков, НТВ в большой тройке на правах Алёши Поповича. Но молодые гении, с которыми я имею честь работать, считают себя лучшими и черпают свою уверенность из того факта, что они говорят и им подражают даже заслуженные звероведы. Тут свой намек, но это долго рассказывать. По поводу же инвектив в желтизне со стороны некоторых отцов-детокрадов отвечу. В желтой кофте ходил и Маяковский, первый на Руси трешевик-затейник. И вот сейчас я объясняю слушателям, почему, почему вот этот упрек был нацелен именно на Минкина, потому что когда-то была у него очень трагическая семейная история, которую все знают, потому что история обошла... Мы не будем о ней говорить. Она обошла всю прессу московскую. И поэтому фраза, сформулированная вот так, нацелена ровно на знающую публику, которая понимает, что таким образом Кулистиков ответил именно Минкину. И когда мне звонили и говорили вот про это интервью, мне так и говорили, Кулистиков ответил Минкину. Хотя ничего подобного фамилии, конечно, нет. Никакого суда там быть не может.
Да не собираюсь. Но, тем не менее... Я вам сейчас скажу следующее. Меня это мало задело. Это вот этот текст, который он написал и опубликовал в «Коммерсанте», это его биография. Он ответил как подонок. Ну, это его проблема, не моя.
Тем не менее, ответил, не принимая вашу критику, и поэтому я предложила ему официально встретиться с вами в эфире, написала письмо в пресс-службу, пресс-служба честно сделала свое дело, предложила Владимиру Кулистикову прийти к нам в эфир, но он отказался.
Ну,
вот, собственно говоря...
В общем, такое поведение, отказ от прямого разговора, это типично для людей, не буду повторять характеристику, я уже ее произнес, это его проблема, не моя. Больше того, когда он там пытается, не знаю, как сказать, вот показать, что он как Маяковский, это ужасно, это просто так стыдно и так глупо, но в эфире объяснять это я не буду, я лучше когда-нибудь где-нибудь напишу об этом.
Да, напишите. Только не письмо президенту.
Нет, конечно, нет. И вообще статьи о телевидении не были письмами. Это была просто статья большая в 5 частях. Кто не читал, может прочесть на сайте МК.
И вот как вы считаете, Александр, я вас спрошу, вот такие, за такие вещи надо наказывать?
Ну, такие вещи просто бьют морды, все. Какие суды могут быть? О чем
Никаких судов.
Никакие суды.
Я в связи с этим хочу обратить внимание наших слушателей, кстати, по поводу отсутствия судов, на публикацию в «Коммерсанте» сегодняшнюю, которая называется «Владимир Соловьев ответил за вопросы». Публикация вроде бы о том, что вот Владимир Соловьев судится с мэром Самары и так далее, и так далее. Это старая история, она продолжается уже 2 года. И вот внимательные читатели обратят бдительные читатели обратят внимание на то, что, стилистически бдительные, что 6 раз в этом тексте повторяются слова «Считающий себя порядочным журналистом Владимир Соловьев». «Психологический срыв обошелся считающим себя порядочным журналистом Владимиру Соловьеву в 70 тысяч рублей». «Господин Тархов оценил эти высказывания господина Соловьева, считающего себя порядочным ведущим, в 10 миллионов рублей». «Суд обязал господина Соловьева, считающего себя порядочным ведущим, выплатить мэру 70 тысяч рублей». «Считающий себя порядочным журналистом Владимир Соловьев заявил «Коммерсанту» и так далее». То есть... Слово «Соловьев», фамилия «Соловьев» употребляется только в привязке со словами «считающий себя порядочным журналистом». Это уже 5-й материал по счету, где «Соловьев», слово «Соловьев» предшествует эти вот это вот преамбулы. Я вам должна сказать, что и человек, который все это читает, задумывается, почему так? Это, конечно, издевательство над Соловьевым, совершенно понятно, это просто видно. Я, подумав немного, сопоставила 2 события. Одно из них состояло в том, что в своем эфире «Серебряный дождь» Владимир Соловьев как раз ровно там за какое-то очень небольшое время до появления вот таких текстов высказал какие-то гадкие и нехорошие вещи об одном из журналистов газеты «Коммерсант», и после этого последовала вот такая привязка, увязка его имени с этим считающимся порядочным журналистом. Я считаю, мне кажется, это мое личное мнение и мое подозрение, версия, что газета «Коммерсант» таким образом наказывает Владимира Соловьева за то, за что нельзя наказать в суде. То есть, видимо, его инвективы в адрес журналиста были сформулированы так, что в суд не подашь, а наказать надо.
Это сплошь и рядом происходит. Это происходит сплошь и рядом. Здесь на свободе работал человек много лет назад, который сказал обо мне что-то чудовищное, а потом мы с ним лично встретились. Где-то случайно, и я его спросил, как же так? А он сказал, а я так сформулировал, что в суд вы не подадите. Ну, подонок и все. То есть он, захихиков, признал, что он сделал подлость таким способом, что наказать за нее вот формально нельзя. Ну, я, кстати говоря, не собирался, потому что на самом деле они только радуются. Когда на них подают в суд, это им придает и тому подобное, да, и они на устах у всех. Ну, подонки и подонки.
Ну, вы знаете, я в этой связи, если моя догадка верна, моя версия верна по поводу, скажем, «Коммерсанта», того, как они реагируют, они молодцы. Они просто здорово придумали.
Нет, это не мы придумали, и не «Коммерсант» это придумал.
А кто?
У Шекспира есть пьеса, где, по-моему, Антоний, когда убит когда убит Цезарь, он выступает с речью, а сами понимаете, да, Цезарь убит, власть немедленно оказывается в руках убийц, и выступать с обвинительной речью против этих убийц очень трудно. И Антоний говорит, ну и вот мы знали Цезаря вот таким и таким и таким, но Брут его назвал честолюбивым, а Брут достопочтенный человек. И вот мы знали Цезаря и таким и таким, а Брут его назвал вот негодяем, а Брут достопочтенный человек. И вот этот прием, конечно,
действует. Я думаю, что он подействует. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». В гостях обозреватель газет «Московский комсомолец» Александр Минкин. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Как наказывать бессовестных людей? Есть ли вообще в этом смысл, если они все равно бессовестны и ничего не понимают? Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер плюс 7903-743-2801. И вот сейчас я хочу, чтобы вы послушали фрагмент из сегодняшнего письма президенту Александра Минкина, вот который, собственно, и навеял этот вопрос. Пожалуйста.
Ваш визит в нашу бывшую Азию начался с того, что Туркмения отказала во въезде одному газетчику, журналисту из вашего пула. Для читателей той газеты, предположим, беда невелика. Об официальных визитах все сообщают одно и то же. Газете этой, конечно, досадно, но тоже, согласимся, не смертельный случай, не свадьба Кабаевой. Дело гораздо серьезней. Речь о престиже России и лично о вас. Если этот журналист входит в кремлевский пул, значит, вы и ваши спецслужбы считают его достойным доверия. Получается, что, отказывая ему в визе, Туркмения указывает президенту России, кого брать, кого не брать. То, что Туркмения на это отваживается, ее дело. То, что вы с этим согласились, чтобы не говорить «смирились», наше. А уладить дело можно было без всяких переговоров. Взять журналиста в свой самолет, а прилетев в обидчивую восточную страну, выходя из самолета, положить ему руку на плечо и вперед. Хотелось бы посмотреть, кто из встречающих решился бы спросить, кого это вы ведете? Есть ли у него виза? Даже зубы они стиснули бы только мысленно, не переставая улыбаться. Грубо говоря, что важнее, туркменский газ или русский гражданин? Какие надежды на вас останутся у людей, если вы даже от туркменских чиновников не хотите защитить своего подданного, почти сотрудника?
Вот такой способ наказания туркменских властей вы предложили для Дмитрия Медведева.
У меня был опыт свой, собственный. Когда «Лебедь» летел на переговоры с Масхадовым, и я был приглашен, ну вот, сопровождать, там были журналисты иностранные, наши, и телевизионщики, Я сказал Александру Ивановичу, пользуясь давнишним знакомством, Александр Иванович, сидеть на улице 4 часа в ожидании, когда вы выйдете с Масхадовым и скажете, о чем договориться, это очень скучно. Возьмите меня внутрь, я хочу послушать переговоры. Он оторопел и говорит, а как же это сам? Я говорю, вы возьмите меня за плечо и идите. И ни одна, ну хорошо, не буду говорить ни одна собака, и никто не посмеет спросить, кого это вы ведете. Не посмеет побояться потерять лицо. И он так и сделал. Не забыл, слава богу. Я сидел на переговорах Лебедя с Масхадовым. Это было потрясающе. А вся остальная мировая пресса сидела на улице под окном там, на солнышке.
Пока известен единственный случай, когда вышли журналисты кремлевского пула из зала заседаний Минского, да, в защиту своего дело. Коллеги. Было. Это журналисты. Вы же предложили сделать то же самое президенту. Если сейчас вот называть имена, то имелся в виду Аркадий Дубнов, корреспондент газеты «Время новостей», и вы предлагаете президенту обратить внимание, заняться судьбой персонально Аркадия Дубнова, чтобы вот не обижали его журналисты.
Нет, не совсем так. Не персонально судьбой вот именно этого журналиста. А поставить точку нельзя командовать журналистами кремлевского пула из-за границы. Если президент России берет с собой журналиста, все, это его дело, это его право. Разве только если бы там было уголовное дело против этого человека. Если бы он был пойман на торговле наркотиками, там, не знаю, оружием, ну, было бы понятно, что иностранцы не хотят его пускать к себе под каким бы то ни было видом, хоть бы и в пуле президентском. Но если это просто какие-то обиды на публикации, почему это надо уступать?
Но ведь вы же сами тут же, Александр, себе и отвечаете. Вы пишете, а потому что газ? А потому что газ? Что же, один Дубнов против всего туркменского газа?
Я вас уверяю, цена газа так велика, что Туркмения в данном случае не стала бы портить свои бюджеты из-за такой малости. Съели бы, проглотили бы. Съели бы. А если бы не съели, им же было бы хуже. В конце концов, знаете, я небольшой поклонник Америки. Совсем. Но когда затрагивают какого-то американского гражданина, тут же какой-нибудь там шестой флот снимается с якоря. И никто там не спрашивает в Вашингтоне, сколько это будет стоить. Никто просто не задает такого вопроса. Ни в Вашингтоне, ни в Алабаме. Граждане Америки знают, что Америка их защитит при любой погоде, в любой ситуации.
Интересно, что вы в этой же публикации пишете о том, что стоило бы вообще-то Дмитрию Медведеву сменить характер, что ли, приоритетов встреч в такого рода визитов. То есть, собственно говоря, это, наверное, Путину тоже относится,
ну,
ко всем
уже,
российским президентам.
Ушел.
Поздно, Путину уже,
знаете,
поздно, да.
Это действительно, я поздно что сообразил. Может,
да, да.
Вы знаете,
да.
Но мне показалось...
Это хорошая идея.
Это вот случай с журналистом заставил задуматься, а с кем он там встречается? И я посмотрел программу визитов президента России, он встречается с президентом, он там подписывает какие-то контракты, это понятно. Но что еще? Он встретился с Мулой, он посетил мемориал Туркменбаши, возложил венок. Господи помилуй. А вот с русскими он не встретился. И, видимо, это не было запланировано. А мы знаем, что в Туркмении русские и русскоязычные, сейчас я очень хотел бы точно, чтобы слушатели поняли, что речь идет не об этнических русских, а знаете, как в Туркмении говорят, русские – это все, кроме туркмен. Все, кто говорит по-русски, это русские. Я был в Туркмении еще во время советской власти, и там мне навстречу идет какой-то человек из Союза писателей Туркмении и радостно говорит, мы сегодня приняли в Союз писателей трех русских. Он говорит, это радостно, потому что приоритет был у, как это называется?
Коренной нации.
У коренной нации. Вот. И я говорю, кто да кто? Он называет фамилии, по которым понятно, что это евреи, немец и прибалт. Это те остатки ссыльных, которые были выселены когда-то, депортированы.
Ну, так, наверное, для них все, кто не туркмен, все
русские. Конечно. Так вот, эти три русских писателя был прибалт, немец и еврей. Так вот, поэтому встречаться президент должен, русский президент, Россия президент, с угнетенным меньшинством русскоязычным. А русскоязычное меньшинство в Туркмении и не только безусловно, находятся в не лучшем положении. Они там подвергаются давлению, это очень мягко я выражаюсь.
Кстати, такой вы привели там детали, которые даже я не знала, что Кондолиза Райс-то вот не только здесь встречается с оппозицией, она и в Грузии, в дружественной Америке Грузии встречается.
До встречи Саакашвили, подчеркиваю, до, не потом где-нибудь убегая в аэровокзале, а прилетев в Грузию, перед встречей с президентом Грузии, Кондолиза Райс встречается с оппозицией, горячей грузинской оппозицией, которая язык не держит за зубами.
Да, уж.
Да, и пользуется этой встречей на всю катушку. И про выборы говорит, и про разгон митингов говорит. И Саакашвили там, наверное, огребает так, как никогда даже в русской прессе не огребает. Потому что от своих всегда получаешь больше. И ничего. А потом, так сказать, узнав, как обстоят дела, она идет на переговоры с Саакашвили с гораздо более серьезными аргументами. Это не голословные уже претензии. Она только что получила факты.
Хорошо. Перед тем, как продолжить, вот сейчас уже начать читать пейджер, я хочу сказать, что мы задаем вам вопрос, как наказывать бессовестных людей, есть ли в этом смысл. Но, в сущности говоря, вы можете задавать любые вопросы свои Александру Минкину, потому что нужно скорее, как я уже вчера анонсировала, пользоваться тем, что он еще не уехал в отпуск. Это случится на днях, и очень надолго он обычно уезжает.
Поэтому мой главный редактор услышит.
Я молчу. Хорошо, я этого не говорила. Мы это вычеркнем из расшифровки программы в интернете, что никакого отпуска не будет, но пользуйтесь, задавайте вопросы Александру Минкину.
Да, и телефон... желательно не личные, я не хочу обсуждать семейные
личные
проблемы.
Личные нет, это уже было очень давно, никто вам не будет уже задавать через столько
это
лет, это кроме Кулистикова никому в голову.
Это было 11 лет назад.
Да. И вот вспомнил.
Ну, видите, другого аргумента он не нашел.
Не нашел. Ну, вот действительно потрясающая история.
Я хочу сказать еще, раз уж опять о нем вспомнили. Вчера вечером у Карамурзы был телевизионный человек. Человек из мира телевидения, а, по-моему, даже один из академиков вот этой ТЭФИ.
Ну, можно фамилию назвать?
Я боюсь ошибиться. Я просто боюсь ошибиться. Но это не секрет, надо открыть сайт
«Свободы»
и
увидеть. Вот мне сейчас подскажет наш продюсер, он посмотрит у себя
он
в программе.
ТВЦ. Так вот, этот телевизионный человек, подчеркиваю, говорил об НТВ так, что... Я позавидовал его решительности.
Правда?
Да, он сказал, НТВ – это ужас. Это, я сказал, он стер его. То есть у него дома НТВ нельзя даже включить, исходя из интересов семьи и детей. Он перекрыл канал НТВ, потому что все знают, что это мерзость.
Ну, теперь мне уже подсказали, что это Михаил Дегтярь, это очень хороший репортер, блестящий, который отвечает за все репортерские работы на канале ТВЦ.
Вот я с Михаилом Дегтярем не знаком, но когда вчера, в связи с этим скандалом вокруг ТЭФИ, когда он вчера в эфире «Свободы» говорил о телевидении, он мог бы защищать свой, как это называется, епархию.
Корпорацию.
Но он внутри этой корпорации, и ему не вмоготу видеть какие-то вещи. В частности, он сказал, что еще и сотрет, и если не стер, то скоро сотрет запорно, сотрет РЕН-ТВ. Уж извините.
Как сотрет?
Ну, из этого, у себя. То есть делает так...
Господи, в своем пульте... Ну да, 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 да. Ну, то есть как-то вот пульт перенастроит пульт так, чтобы там...
Я просто цитирую.
Я поняла, бедная Марианна Максимовская, ее-то за что в итоге? Нехорошо.
Знаете что?
Хотя бы половину стирал, ночную.
Знаете, какая проблема для нас, для всех? Мы несем то, что называется коллективную ответственность. Как все немцы за Гитлера... Так мы за негодяев, вот мы, журналисты, несем за негодяев в нашем цеху вот эту ужасную коллективную ответственность.
Марианна отвечает за порнуху, которая идет после 12 на ее канале.
Увы.
Так, Сергей Митрофанов нам с вами советует по поводу бессовестных людей, можно делать соответствующую пометку в паспорте.
Ну, знаете, на самом деле, я хочу сказать, вопрос, который вы поставили как тему сегодняшней передачи, меня очень смутил сразу.
Потому что я был шокирован,
потому что это была полная неожиданность. На самом деле, моя позиция такая. С ними разберутся, ну, по-другому.
Ну вот
нет.
А мне интересно, что люди скажут. Хорошо,
не
а вот люди. А
вот
давайте
как
читать.
Наказывать?
Да.
Тогда я спрошу, кто должен наказывать.
И кто должен, хорошо.
Вот потому что люди, вообще-то говоря, если действуют по правилам, заповеданным свыше, не должны Не должны. Они должны знать, что этот человек будет каким-то образом наказан сам. И советуют мудрые люди думать о собственных грехах.
Ну, знаете, пока их там сверху накажут, знаете, у Господа Бога руки до всех просто не доходят. Вот доходят. Мне иногда кажется, не доходят, не всегда. Слишком вас тут, нас тут слишком много, а он там один. Ничего. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что сегодня туркменский газ, кстати, будет обсуждать вечером Виталий Портников с украинским экспертом, руководителем Центра энергетических исследований Константином Бородиным, потому что у Украины с Туркменией тоже очень сложная история, запутанная, газовая. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия обвинила Россию в агрессии и игнорировании суверенитета страны. В заявлении грузинского МИДа говорится, что действия Москвы создают угрозу не только Грузии, но и всему Кавказскому региону. Резкую реакцию Тбилиси вызвал пролет российских военных самолетов над Южной Осетией 9 июля. Грузинский посол в России отозван для консультаций. В Москве на 77-м году жизни скончался писатель Анатолий Приставкин. Он автор более 20 книг. Широкую известность Приставкину принесла опубликованная в 87-м году повесть «Ночевала тучка золотая». Читинский областной суд продлил срок содержания Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до 2 ноября. С соответствующим ходатайством обратился Следственный комитет при прокуратуре России. В Дагестане этой ночью был обстрелян пост милиции на въезде в город Дербент. Ранены 3 милиционера, состояние одного из них тяжелое. Районный суд Самары частично удовлетворил иск мэра города Виктора Тархова о защите чести и достоинства к телеведущему Владимиру Соловьеву. В Северной Корее застрелена южнокорейская туристка. Как сообщают СМИ Южной Кореи, женщина, по всей видимости, случайно оказалась на закрытой территории, охраняемой военными КНДР. Евросоюз пообещал выделить на развитие Косово 500 миллионов евро. Член руководства ЕС Оли Рен, выступая в Брюсселе на открытии конференции стран-доноров, заявил о приверженности Союза делу поддержки независимости Косово. Организация Объединенных Наций подтвердила намерение создать независимую комиссию для расследования обстоятельств гибели бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутта. Президент США Джордж Буш подписал закон об электронной слежке за подозреваемыми в связях с террористами. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. И у вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, автор нового цикла писем президенту. Новый президент, новый цикл теперь. Да, да. И вопрос, который задаем мы вам сегодня, уважаемые слушатели, как наказывать бессовестных людей. Им, между прочим, уже советуют кое-кто, очень разумный дает совет, сейчас буду читать. Вот я спрашиваю, есть ли в этом смысл, если они уже бессовестные люди, считают, что есть смысл, наказывать надо, и сейчас способы будем перечислять. Телефон прямого эфира включаем, 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по номеру 9614, абонент Радио Свобода, и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Ну вот, пожалуйста, так, вам несколько рецептов.
Лучшие рецепты будут опубликованы.
Рецепт. Для борьбы с хамами и бессовестными людьми я бы возродил в России такой институт, как дуэли на пистолетах или на шпагах. В шпагах пишет Геннадий Георгиевич из Москвы.
Да, неплохо. Только в наши дни, пока мы научимся фехтовать, нас эти гады просто всех перережут.
Да. Мой знакомый интернет-журналист, пишет Олег, рассказывал мне, что когда про какую-нибудь знаменитость пишут пикантную гадость, она очень радуется, поскольку плохой рекламы не бывает. Я не согласна.
Есть разные люди. Вы знаете, он в чем-то прав. Есть люди, которые радуются любому упоминанию о себе. Это такие специфические люди. Остап Бендер, я помню, обрадовался, когда про него написали «попал под ложь». Для него это был предлог куда-то пойти, что-то поскандалить. Я это ненавижу.
Чтобы наказывать бессовестных людей, пишет слушатель добрый, не надо писать письма, нужно уметь вправлять мозги. Ну, посредством писем, может быть, тоже, я не знаю.
Господи, помилуй, какая связь между письмами и...
Чтобы производить оценки, надо написать моральный кодекс строителя капитализма. Вы, Минкин, смогли бы поднять эту глыбу, пишет нам слушатель из Москвы.
Нет, моральный кодекс не действует снаружи. Моральный кодекс написан очень давно, 1000 лет назад. Это заповеди, всем известные. И зачем еще стараться?
Очень интересное вот как бы предложение Светланы Ивановой из Москвы. Можно создать в интернете сайт со списком нерукопожатных людей. Но дело в том,
что кто будет туда вносить.
Да.
Вот эту же историю, эту штуку предложил, по-моему, Союз журналистов, генеральный секретарь Союза журналистов.
Теперь его нет.
Как
там выскочило. Нет больше генерального секретаря. Если бывший, то Яковенко.
Яковенко.
Теперь у них отменен этот пост.
Они начали было эту программу, там каких-то судей, пойманных на нехороших делах, туда опубликовали. Но, безусловно, такой список не должен давать возможности, чтобы какой-нибудь негодяй умеют пользоваться всем, чем угодно. Они самые ловкие. Вот не стоит только там порядочным людям придумать какую-то штуку, как первыми ее начинают использовать негодяи. И вот появится такой список, и кто туда будет вносить? Кто туда протырится со своим списком личных врагов?
Во-первых. Во-вторых,
вот у нас есть прокуратура.
Подонство,
да?
Должно вот быть...
Да. Прокуратура. Формально это защита закона и прав граждан. А в жизни эта прокуратура очень часто используется для всяких неблаговидных дел. Ну, прокуратура, следственный комитет, милиция, неважно кто. Важно, что те люди, которые по долгу службы должны нас защищать по своим этим клятвам, какие они приносят, когда там, присягам. А в жизни они этого не делают. А в жизни они делают очень совсем наоборот.
И потом, вот в чем есть одна проблема? В том, что подонство должно быть стопроцентным и общепризнанным. Например, вот говорит человек гадость. Я считаю, что это гадость. Второй говорит, правильно сказал, молодец. Ну, врезал. Вот это здорово. Да. Он того стоит.
Вот.
Поэтому должны быть какие-то абсолютно беспрецедентные вещи, когда
Нет, вот, то есть радикальные вещи.
Радикальные
вещи в Уголовном кодексе.
Радикально гадкие.
Они записаны в Уголовный кодекс.
С моральной точки зрения тоже существуют вещи, которые, кроме как гадости, ну, никто не... Вот, например, вот то, что говорят некоторые руководители там телевизионных каналов. Ну, какой здоровый человек скажет, что это не гадость?
Значит, возможно, он и его родные и близкие считают, что он здорово сделал. Возможно, они искренне так считают. А возможно, они так не считают, но и сказать ему тоже не хотят. Зачем портить отношения? Ну, сказал и сказал, написал и написал. Сделал гадость, забыли, живем дальше. Это проблема не гадов. Это проблема то, что называется общество. На что оно согласно и на что оно не согласно.
И поэтому я еще раз...
Я помню, как у Лотмана я прочел, что когда вот после восстания декабристов пятеро были казнены и 120 отправлены на каторгу, Лотман пишет, как пала мораль в России, хотя изъято из российского общества было всего 125 человек. Но это были как раз те люди, на которых, в общем-то, держались вот эти правила чести. И сразу резко снизился уровень морали в обществе. То же самое в советское время. Когда нам снаружи, ну, от власти стали навязывать моральный кодекс, вот как вы сейчас перефразировали, моральный кодекс строителей коммунизма. Все понимали, что эти строители коммунизма, что это какая-то, что это лицемерие, что никакой коммунизм наше политбюро не строит, что последний, кто, может быть, искренне верил, это был Хрущев, но уж никак не Брежнев и не Андропов. Уже навряд ли они верили в построение коммунизма. Таким образом, сверху истекало непрерывное лицемерие. Нужно было эти моральные кодексы учить, какие-то зачеты сдавать, и какие-то эти политические пятиминутки устраивать. И все это было сплошное вранье. И люди, стиснув зубы, это все терпели. И получалось, что вся страна живет под ежедневным прессом вранья и лицемерия. Вот это двоемыслие то самое, да? И что, это могло безнаказанно пройти?
Я поэтому еще раз хочу обратить внимание на ситуацию, когда вот в ответ на какую-то гадкую вещь сказано, например, о коллеге, другие коллеги делают этого человека нерукопожатным или как-то так ему отвечают, чтобы он понял, что этот человек несправедливо обижен, будет отомщен. Я считаю,
идеализм.
Что это правильно.
Это правильно, это но
правильно.
Это идеал,
ну,
это
пусть
теория.
Хоть так. Владимир Анатольевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот говорит русская пословица, снявши голову, по волосам не плачут. У нас разрушено государство. Подлыми, коварными средствами население ограблено до такой степени. И причем никто из современных политиков даже и не озабочивается тем, что надо как-то возместить людям, что-то надо трудовые их копейки восстановить в полном объеме. Об этом нету речи. Меняются президенты, меняются олигархи. Сейчас уже новые олигархи нарождаются вместо старых. Старых ловят, новых создают. А все равно то же самое. Миллиарды, триллионы долларов вывозятся и говорят, что денег нет. Поэтому подлость стала не только государственным явлением, она стала и межгосударственным явлением, и она спускается вниз. И вообще известно, что чем выше человек занимает пост, тем более он морально нечистоплотный.
Это не всегда так. Нет. Нет.
Прослеживается такая особенность.
К сожалению, да. Это очень часто так. Это очень часто так, но это не всегда так. Это не неизбежный закон. Знаете, никто, ну, сейчас скажу, никто Вацлава Гавела не упрекнул в незаконных репрессиях, в даче взятий и взяток и тому подобное. И я думаю, что... Почему-то я думаю, что Джон Кеннеди, вот, который был убит довольно молодым президентом Америки, вряд ли уж он брал взятки. Ну, как-то уж очень сомнительно. Он выглядел не так. Знаете, мужик воевал. Лицо было хорошее, глаза хорошие. И у нас есть люди, безусловно. Ведь на лице это все написано. Что там?
Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Александр, у меня к вам необычный вопрос. Скажите, пожалуйста, не согласились бы вы, я думаю, скоро будет процесс, который будет выигран обязательно. Мои будут факты, а ваши первые после процесса. И написать книгу. Потому что многие журналисты запугали, и они отказались понимать эту вообще тему.
Значит, сейчас, поскольку времени на серьезное обсуждение нет, напишите Минкин письмо, напишите электронное или по почте обычное письмо Минкину в МК. Или есть электронный адрес minkinsobaka.mk.ru.
И если у вас действительно
запомните
интересный случай, просто. Почему же
Минкин
нет?
Минкинсобака, мне очень нравится.
Минкинсобака.mk.ru. Чудесная почта, конечно. Господин Минкин, вы сетуете, что президент не встретился в Туркмении с русскими. Mm-hmm. Почему это так вышло, что русских полным-полно живет в Туркмении, Казахстане, Прибалтике, Украине? Это что, их выгнали из России? Если вы мне не ответите, я задам этот вопрос на весь мир, угрожает Олеся из Полесья.
Олеся, бедняжка, не надо угрожать. Русские там оказались всякими путями. В советское время шла интенсивная индустриализация азиатских окраин. И когда там строили хлопкоочистительные заводы или химические заводы, цементные заводы, работяги были местные, а инженеры были русские. Или не русские, но все равно из России, из Москвы, из институтов Урала, Ленинграда, Москвы. Вот. Кроме того, в те места, особенно в Казахстан, в Северный, или, да, в Северный Казахстан, в Узбекистан, в Туркмению высылали некоторых нежелательных лиц. И политически нежелательных, и этнически нежелательных. Немцев в свое время выселили туда очень много. Кроме того, в Ташкент, знаете, есть такая книжка, вряд ли вы ее читали, «Ташкент – город хлебный». Когда была голодуха в 20-е годы, очень многие двинулись туда просто в поисках спасения от голодной смерти. Кроме того, во время Великой Отечественной войны туда эвакуировались люди, и некоторые осели. Поэтому этот процесс был исторический, десятками лет продолжавшийся. А то, что СССР всеми сознавалось как русская страна, как бывшая Россия, поэтому русские были старшие братья, Москва была начальник, и русские в Узбекистане, в Туркмении и так далее были на привилегированном положении. Не только потому, что они инженеры, а еще и потому, что власть в Москве – русская власть. Так она понималась.
Ну, второй секретарь обязательно был русским, конечно.
Да, первый национальный кадр, угу. А второй русский. И он был часто главнее. Вот. И потом в 91-м году вдруг... Они стали свободны, самостоятельны, и почти нигде, ну, мне кажется, с исключением Армении, почти нигде не хватило великодушия у местного населения, чтобы не вымещать на своих соседях русских. Потому что даже относительно культурные народы прибалтийские в этом смысле оказались, ну, скажем так, ну, они не смогли удержаться от мстительных всяких действий. Запрет языка, закрытие русских школ. Да что там про прибалтов говорить, когда Украина делает то же самое? Это вообще уму непостижимо. Когда эстонцы хотят закрыть русские школы, ну, это хоть как-то понятно. Но когда Украина закрывает русские школы, это просто какое-то безумие.
Да, там с языком, ого-го, что сейчас делается.
Итак, в общем, эта проблема огромная, сложная. И
ну,
я
вы как могли,
Олесе
рассказали.
В это вот в свое сегодняшнее письмо Олеся может прочитать, открыть МК.
Кстати, да.
МКРУ. МКРУ, всего четыре буквы. Так вот, президент, посещая любую страну, наш президент должен, безусловно, встречаться с русскоязычным населением, поддерживать его хотя бы морально.
Напомню, что у вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. И вопрос, который мы задаем вам сегодня, как наказывать бессовестных людей? И есть ли вообще в этом смысл, если они все равно уже бессовестные? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 96143, смс присылайте на номер плюс 7 903 743 2801.
Я Высоцкого спою. Чему нас учит семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго?
Ну вот, а вам пишут, Минкин, держись, тебе не впервой. Вот так вот на «ты». Отвечая на вопрос, Галина Николаевна из Москвы пишет. Во все времена надо делать то, что считаешь нужным, и будь что будет, другого рецепта нет. А теперь мы послушаем Веру Ивановну. Здравствуйте, Вера Ивановна.
Добрый день. Спасибо вам за Александра Минкина. Всегда приятно его слышать.
Он мне прям как сын. Спасибо вам за что вырастили нам такого.
Нет, ну, понимаете, встреча с приятными людьми, она всегда очень дорого стоит.
Оставьте телефон в студии.
Я хотела вот что сказать. Иван Ильин, такой философ русский, говорил о том, что сначала человек теряет совесть, а потом перестает различать добро и зло. Так вот, я считаю, что, в принципе, поскольку в мире всегда добро и зло были, всегда они как бы в противоречии, в противоборстве находились между собой, что дело каждого человека не потерять совесть. Тогда ты будешь различать добро и зло. И уже дело твое принимать какие-то решения, как ты будешь сопротивляться этому злу и делать ли какие-то поступки, или молча просто это переносить. Вот я так считаю. Спасибо.
Да правда. Только знаете, что мне кажется, что очень много зависит от семьи. Потому что первые там 2-3-4 года, 5 лет ребенок все-таки в семье, и в школу он идет уже кое-что зная об этой жизни. И он слышит все взрослые разговоры. И он все понимает, очень быстро все понимает. Он по выражению лица все понимает. И поэтому, когда вот эти вот упакованные взяточники возвращаются домой, ведь в какой-то же момент наступает, ну, скажем, ребенка в 3 года, непонятно чего, но в 13 лет ребенок же понимает, что если у папы зарплата 20 тысяч, а особняк стоит 20 миллионов долларов, то это ведь значит, папа что-то такое делает.
Да.
И вот он с этим живет. А не взлюбить отца, это очень трудно, это большая ломка. Чаще всего он, скорее всего, ну, идет по стопам. Он находит, да, вот так надо жить, вот так живут умные люди. Вот смотрите, какой у меня Порш и какой у меня этот вот мобильный телефон Верту. Вот. И они очень, они просто отшвыривают мораль, потому что если они ее будут вспоминать, она им жить не даст. Они ее отшвыривают и живут уже по-другому, как опарыш.
Да, шевелится. И потом, может быть, если бы они не отбросили мораль, они были бы беднее, с другой стороны.
Елена, вы когда-нибудь видели опарыш?
Нет. То есть, наверное, видела, но не знала, что это опарыш.
Вы не знаете, что это такое. Это личинки мухи.
Нет, наверное, я их не разглядывала.
Вы зайдите.
Наверняка видела.
Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, кто этого не видел, это стоит того. В ближайший магазин «Рыболов-спортсмен» зайдите, там одна из наживок для рыбалки, называется опарыш. Посмотрите, как он шевелится.
Так и чего?
Вот.
Что?
Очень похоже на чиновников.
понятно. Так, я читаю... Нет, Валерий, говорите, пожалуйста, потом прочитаю сообщение. Говорите, Валерий, здравствуйте.
Привет вам, господа. Что касается нашего правящего класса, его, так сказать, ярких представителей, господина Путина, господина Медведева и прочих, то их, конечно, может наказать только революционный переворот за те преступления, которые они совершили против наших народов. Но вот есть одна интересная проблема, которой проблемы совести не так легко определяются, как с этими преступниками. А вот есть люди, у которых интеллект ограничен их материальным или классовым самосознанием. Вот блестящий пример. Недавно Яблоко, ее, значит, пресс-служба проиграла суд, такой общественный журналистский суд против «Эхо Москвы». Значит, и пресс-служба «Яблоко» была, так сказать, наказана, была обвинена в некомпетентности. А в чем там была проблема? Значит, пресс-служба «Яблоко»...
Валерий, можно к концу, потому что мы с этим будем... Можно сразу к концу, потому что я вам сразу хочу сказать, что если у меня все получится, то эту историю мы будем разбирать в конце следующей недели большим кругом людей. Поэтому к концу.
Я буквально одно положение хочу сказать. Вот интересная вещь. Значит, там Альбац и Пархоменко явно осуществляли личные нападки оскорбительные в отношении его.
Ну ладно, Валерий, все, не будем. Тогда все. Значит, вы давайте так, эту тему закрываем, откладываем на неделю. Там еще надо разобраться, надо поговорить, откладываем.
Пишу, читаю, да, фамилии, которые он сейчас назвал, это...
Читаю дальше сообщение. Нет, все, пока у нас табу на эту тему, на неделю. Да, Ольга, спасибо. Из Подмосковья. Главное воспитание. Но где взять воспитателей? Минкин, Басилашвили, кто еще?
Как я дальше мечтаю, чтобы меня кто-то нанял воспитывать детей. Боже мой,
цитата
из Руссо. Я бы с ними гулял бы и Пушкина бы читал.
Вот. Ольга из Подмосковья. Вот, пожалуйста, он уже трудоустраивается к вам практически. Цитата из Руссо, продолжает Ольга из Подмосковья. «Совесть, ты божественный голос, ты непогрешимый судья добра, ты одна делаешь человека подобным Богу». Ну вот видите, ну не все же, ну совести, вот не у всех же она есть.
Вот она вот правильно говорит. Но, да. Значит так, этот голос, вот про который она сейчас сказала, да, он... Человек не может его расслышать, пока он смотрит телевизор.
О, человек начинается.
Человек не может его расслышать, пока он слушает радио.
А.
Человек может расслышать вот этот вот голос только когда он об этом задумывается. Либо он приходит в храм, неважно, синагога, церковь, и если он туда пришел с душой, а не просто...
Не, ну не обязательно в храм, да, просто в тихую комнату. Что сразу в храм?
Да просто ночью в кровати,
конечно,
когда ему не спится.
Конечно,
вот
да.
Тогда он может расслышать этот голос.
Да.
Если человек весь день там пахал, брал взятки, ел, пил, потом пришел, рухнул, он когда услышит этот голос-то? У него в сутках нет ни одной секунды на это. Кто-то, какой-то француз написал замечательную вещь, сейчас процитирую, ну, не буквально, но по смыслу абсолютно точно. Елена, угу, послушайте, это же очень важно. Есть люди, которые жалуются, что им некогда помолиться. Что вот, оп, день прошел, и некогда было помолиться. И таких людей очень много. Они вроде бы верят, но молиться им некогда. И вот этот француз говорит, что ни разу в жизни не видел человека, который бы жаловался, что он вот умирает с голоду, потому что ему некогда поесть. Что вот он умер с голоду, потому что ему некогда поесть. Вот на еду-то время находится. Это уж точно, да?
Ну, конечно, если человек, в принципе, молится и не найти на это время, то достаточно странно.
Значит, у человека, у среднего, на еду уж не меньше часа в день уходит, суммируя, да,
завтрак, обед, ужин. Пока мы с вами разговаривали про это, Людмила отключилась из Москвы.
Бедная. Так вот, час в день на жратву есть, а двух минут на душу нет.
Ладно, Владимир из Воронежа, послушаем. Здравствуйте, Владимир, Воронеж. У вас есть две минуты для души?
Есть несколько другое предложение.
Давайте.
Как мне кажется, возможно, потенциально более действенное. Вот тут уже поднимался вопрос насчет использования интернета.
Так.
Вот. Но фишка-то в том, что сейчас большинство людей плюют на то, что о них говорят, ради каких-то вот, ну, предполагаемых, так сказать, перспектив на будущее. Как они там, как у них там удастся своих детей воспитать, прокормить и так далее. значит, публиковать фамилии и биографические данные всякой сволочи в интернете обязательно с указанием детей, которые...
Боже мой, Владимир. Мы отклоняем все сразу, отклоняем ваше предложение, потому что ничего нельзя. Вообще детей ничто не должно касаться из того, что делают их родители.
Вот был отец палач, предположим, у кого-то. И что теперь ему делать?
И
все будут тыкать пальцем, говорить, вот сын палача.
Ну, Владимир, единственное, что он имел в виду, что это эффективно, что вот эта сама вся угроза будет очень эффективной, но все равно даже в плане угрозы нельзя это делать.
Ну, мы тогда все общество превратим в палачей.
Людмила Ивановна пишет из Москвы, хорошо, вот так пишет. А кто будет наказывать бессовестных? Совестливые люди не умеют судиться и не пойдут наказывать, и мстить не умеют. Получается, только бессовестный может наказать и бессовестного, и что еще страшнее совестливого?
Ну, так оно и выходит.
Так оно, да, ужас один. Ефим из Москвы, договорились мы до таких уж совсем... Здравствуйте, Ефим.
Добрый день. Господин Минкин, вы мне очень симпатичны. Я говорю, институт эпиграммы нужны. Вы же перо хорошо пишете, умеете все это делать. Английская эпиграмма у меня книжка, в 20 веке писали.
Да.
Вообще сатира и юмор, которые ударили по нашим верхним, для того, чтобы Шендерович вынужден был...
Значит, я вам сейчас скажу, одну секунду. Пушкин блистательно, лучше всех в 19 веке умел писать эпиграммы. Или один из лучших. Вот про Уварова он написал, про министра просвещения. В результате Пушкин умер с долгами в 40 тысяч или в 100 тысяч, да, а Уваров благополучно был министром. Он, Уваров, тогда был успешный. В то время еще никто не знал, какая останется память и так далее. А вот в тот момент, в том обществе, Пушкин был какой-то вот странный и всякое такое, а Уваров был благополучнейший, блистательный чиновник.
Александр Минкин, восхищаюсь вами. Предлагаю баллотироваться в президенты. Поддержку мы вам обеспечим, обещает Виталий из Москвы.
Сколько у Виталия голосов?
Не пишет. Когда на радио «Свобода» Артем Троицкий называет Максима Шевченко придурком, а Путина паханом, ведущие одобрительно посмеиваются. Тем самым, на мой взгляд, вы одобряете хамство слушателей. Ну, это, как я понимаю, хамство не слушателей, а гостей, видимо, Натальи. А что касается одобрительно посмеиваться, вот такие вещи всегда нужно как-то перепроверять. Я не могу на слух, вот на ваш текст вот реагировать как-то, пока я сама не услышу, как одобрительно посмеиваются ведущие. Я сомневаюсь, что прямо уж одобрительно. Пишет нам из Москвы, когда... Да. Говорите. Хотели что-то сказать. Ну, скажите.
Да, я хочу сказать, что властители должны знать, что по их адресу позволяется гораздо более резкие вещи, чем по адресу простого человека. Анекдоты-то сочиняются не про простых людей, а про властителей. Потому что от них слишком много зависит. Они слишком могущественны.
Ну да, да. Ну и что касается вообще вот этих нюансов, одобрительно посмеиваются, иронично посмеиваются, скептически посмеиваются. Мало ли кто вот в этом посмеивании или в каком-то там
или,
звуке...
Или, может быть, этим смешком пытается снять неловкость.
Может быть, тоже может быть. Так что, Наталья, вы будете к нам, пожалуйста, снисходительны. Из Москвы пишут, когда я по пейджеру обратилась к вам на Радио Свобода, к нам с вами, видимо, с просьбой помочь мне получить паспорт, чтобы не оказаться в психушке, вы так счастливо засмеялись с ведущей, но по паспорту это в Кремль сказали вы. А я до сих пор без паспорта, а это 10 лет. Невозможно защищать ни свои права, ни права слепого сына, осталась только свобода, в смысле радио. Ну что значит, я не помню,
да
во-первых, эту ситуацию.
Во-первых, не к нам, у нас этого не было. Во-вторых, надо просто написать в прокуратуру. Ну, надо просто пойти куда-то.
Надо,
написать,
действовать дальше чего? Вот вы без паспорта, это же не просто...
Радио не выдает паспорта, это точно.
Нет, конечно, это сложная ситуация. Может быть, конечно, журналисты иногда занимаются беспрецедентными какими-то ситуациями, но...
Я вам скажу, я постоянно получаю, ежедневно получаю письма с воплями о помощи. Кого-то несправедливо посадили, у кого-то несправедливо отнимают
квартиру.
Учитывая,
что вас уже выбрали президента, вот как раз письма президенту Минкину.
Ужас просто, но... Я им отвечаю тем, кому могу позвонить, скажем, что я говорю, неужели вы думаете, что заметка в газете, вот и прям вот ваш сын выйдет на свободу? сейчас вот отменится судебное решение.
Ну, хоть что-то для них, но все равно хоть что-то.
Очень тяжело.
Завершаем на этом встречу с Александром Минкиным надолго. Мы с ним теперь расстаемся. Ну, не для печати, уже, не для печати. И тем не менее, все-таки вот для того, чтобы вы прониклись важностью момента, что вот мы все-таки повстречались накануне этого отъезда. И через несколько секунд российский час «Поверх барьеров» с массой интересных тем. «Исчезающий Петербург» в живописи и фотографии. Книга «Афина и Спарта. Борьба за гегемонию в Греции». Слушайте «Радио Свобода» и особенно «Российский час».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.